Горец кивнул и погрузился в раздумья. Мы сидели и ждали. Разрешение пройти, приказы повернуть назад или града стрел. От горца шел непривычный запах. Чужой еды, чужого огня, чужого жилища. Не противный или плохой, просто чужой. «Покажи карту, которую вы нарисовали», — попросил горец. Землевед молча снял с пояса сумку, достал и бережно развернул лист плотной бумаги. «Это город Бьезан», — начал он. «Вижу», — ответил горец, взял карту из его рук и стал внимательно изучать. Нижний край карты был прорисован тщательно, там была изображена северная часть княжества Ломаццы. Выше шла южная, известная всем, часть горного княжества. Три тонкие, извилистые реки истока Спеи. Вверху и справа был краешек восточных провинций, вверху и слева — уголок темной империи. А в середине лист был чист. Там были только намечены самые высокие горы, и длинным языком извивался по ущельям наш маршрут. — Вы двигаетесь туда? — горец черкнул ногтем по карте. — Да, — тревожно глядя на карту, сказал Танильмо. — Перо! — Танильмо дал ему мягкий свинцовый карандаш. Горец уверенными движениями вычертил извилистый маршрут в верхний правый угол. — Вы будете идти по ущельям. Отдохнете в долине здесь и здесь. Он поставил крестики. — Сворачивать нельзя. Подниматься в горы нельзя. Отходить больше, чем на милю от линии, нельзя. Танильмо помолчал. Потом осторожно сказал. — Мои спутники молоды и любопытны. Они хотят увидеть красоты этих мест. Чтобы видеть и дальше, им потребуются глаза. Держитесь отмеченного пути. Землевед вздохнул. Попросил, может быть, хоть что-то? Дозволено ли какое-то место на нашем пути к посещению чужаками? Горец поднял на него тяжелый укоризненный взгляд. Спросил. Ты спрашиваешь, зная ответ? «Я давно живу», — уклончиво ответил Танильмо. Горец провел еще одну линию на карте. «Здесь, у отрогов этой горы, на 5 миль к западу от вашего пути. Там святилище лунной девы. Мы не вправе никому запрещать к ней идти». «Благодарю, Арат», — сказал Танильмо. «Долгой дороги», — пожелал горец. Танильмо удивленно приподнял бровь. Это было пожелание землеведов. И он ответил. «Многих внуков». Мы взобрались на лошадей. Танильмо даже придержал мою. Махнули каравану. Я поймал взгляд горца. Тот почему-то смотрел в основном на меня. И он негромко сказал. «Волшебник! Когда будете у лунной девы, отведи к ней свою женщину». «Зачем?» — спросил я. «Поймешь. Отведи и зайди к ней сам». Вечером мы расположились на привал. Четверо нанятых землеведами охранников обошли территорию, проверяя окрестности и вырубая кустарник в подозрительных местах. Это были немолодые темнокожие рубаки из южных земель, где принято продавать в наемники каждого 5-го юношу и тем кормить всю деревню. Меня такая традиция смутила, хотя сами воины казались вполне довольными судьбой. 20 лет службы, а потом, если повезет, возвращение домой с почетом, юная жена, хороший дом и стадо скота. Доживали не все, конечно, но многим везло. Первое время я смотрел на темнокожих воинов, чью кожу украшали многочисленные шрамы, с невольным сочувствием и неловкостью. Во мне самом текла частица крови темных южан, и, выбери мой прадед не тот поворот дороги, я мог бы вырасти на диком юге, а не в темной империи. Был бы сейчас наемным воителем, а не волшебником. Потом я подумал, что наши традиции — когда детей с малейшими признаками магического дара отдают в обучение рунам, ничуть не лучше южных, и успокоился. В общем-то, землеведы и сами считались могучими воинами. Они были замкнутой кастой, где профессия передавалась от отцов и матерей к детям, но порой принимали и чужаков, чтобы разбавить кровь. Маленьких детей с нами не шло, путь считался для них тяжелым, но вообще-то они странствовали с самого раннего детства.
Росли в навьюченных на мулов люльках.
А потом в седлах. Двое юношей лет 15-16, гидролог и глицеолог, и молодая девушка-топограф, по их меркам считались уже опытными путешественниками. В пути я с любопытством смотрел на них. Поначалу казалось, что только молодежь и работает. Один парень изучал каждый встречный родник или ручеек, брал пробы воды в стеклянные флаконы, проводил какие-то научные опыты, смешивая воду с реактивами и зарисовывая оттенки, которые принимала вода. Другой бросался к каждому сугробу, каждому замерзшему озерцу. А уж когда мы проходили мимо края ледника, потребовал остановки и 3 часа брал пробы льда. Девушка рисовала карты, и когда мы останавливались, и даже когда были в седле. Ей не мешали ни тряска, ни погода. Карандашные линии были четкими и ровными, будто она сидела за столом в кабинете. Потом я заметил, что все, что делают юные землеведы, незаметно проверяют и контролируют старшие. Один раз Танильмо словно невзначай заглянул в карту, которую рисовала девушка, и поправил какой-то штрих. Девушка покраснела так, будто совершила неслыханный проступок. Каждый день перед завтраком землеведы тренировались с оружием. Мечей они не носили, кроме самого Танильмо, но у каждого был приторочен к седлу хороший арбалет и короткое копье с широким лезвием. Впрочем, и те инструменты, что они использовали в работе, одновременно служили оружием. Штриховую ленту они метали, будто аркан. Базисные жезлы и нивелирные рейки служили ударным оружием. Из любопытства я пару раз присоединился к тренировкам, вызвав всеобщее веселье. Потом решил не позориться. Вечером, к счастью, никто тренироваться не собирался, хватало и обычных забот. Мы почистили, накормили и напоили лошадей, отвели их в сторону и стреножили. Землеведы разбили шатры, 3 для себя, 1 для охранников и еще маленькую палатку для нас с Мирой. Я помогал развести огонь, а Мире землеведы не позволяли делать ничего тяжелого. Помимо нас, с караваном ехала пара торговцев из Бьезана, отец и сын, то ли решивших освоить новый маршрут, то ли решивших рискнуть заработать на легких и ценных товарах. Они свою палатку поставили рядом с нашей, как бы подчеркивая, что и мы, и они в караване люди временные. Мне было все равно, и землеведы оказались людьми симпатичными, и торговцы вполне приятными спутниками. Мира вначале помогала с лошадьми, потом вернулась к палатке. Я сидел на корточках и острием кинжала рисовал на земле руны. В общем, занимался тем делом, которое все считали достойным настоящего волшебника. «Амулет?» — спросила Мира, бросив взгляд на руны. «Угу», — подтвердил я. Стер подошвой альгис и начал рисовать манас. «Да брось ты», — присев на камень, сказала Мира. «Глупый старый амулет. Никчемное заклинание». «Ты ведь так не думаешь», — ответил я. «Темный властелин не стал бы волноваться из-за никому ненужных рун». Мира кивнула. «Да, не думаю. Но если мы ничего не поняли за 3 года, то, значит, сами понять не способны. Спросишь в рунном древе». «Мира», — возмутился я, — «да мы же не собирались, все я понимаю», — ответила она, — «не строй из себя хитреца». Она улыбнулась и встала, на миг положив руку на живот. На сторонний взгляд никто бы не понял, что она ждет ребенка. Мира клялась, что и сама еще не чувствует ни движения, ни биения сердца, ни даже тяжести. Но ее руки знали что-то, чего не знала она. «Пойду расспрошу женщин о рунном древе. Заодно и с ужином помогу», — сказала она и направилась к женщинам-землеведам. Едва она отошла, как ко мне подошел сосед-торговец —